смотрите информационно-просветительскую программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». Меня зовут Юлия Андреева. Добрый день. В сегодняшней передаче вам хотели бы рассказать об одной из самых давних традиций духовного попечения – тюремном служении. Эта традиция была утеряна в богоборческие времена, но сейчас институт тюремного духовенства возрождается. Чем необходима церковь за колючей проволокой? Об этом мы поговорим с протоиереем Алексеем Горшковым, который несет послушание об окормлении исправительной колонии номер 1 города Пензы. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Юлия. Здравствуйте, дорогие телезрители.
Батюшка, расскажите, пожалуйста, о вашем служении. Что значит окормлять колонию? Да, какова ваша роль?
Да, действительно, когда мы слышим о кормлении, особенно наше современное общество, то может подумать, что речь идет о пище такой, пищи, которая необходима для нашего физиологического или биологического существования. Но когда мы слышим о кормлении из уст духовных наших лидеров, иерархов, священнослужителей, то мы должны понять, что здесь речь идет о духовном окормлении. Но прежде чем речь пойдет о колонии и моем личном служении в тюрьме, то мне бы хотелось вспомнить, как все это начиналось. Я вместе с другими священнослужителями в 1997 году получил благословение тогда управляющего епархией архиепископа Серафима Тихонова. И должен признаться, вот сейчас, анализируя те события, должен признаться, что меня эта новость застала врасплох, потому что для меня тогда еще начинающего священнослужителя, я еще был на третьем году своего священнического служения и, честно говоря, не ожидал такой новости, что меня уже поставят окормлять колонию, идти к заключенным. В то время, как известно, не было интернета, сотовой связи, пейджеры еще только, может быть, начинали появляться. И поэтому получить какую-то быструю информацию о тюремном служении просто было невозможно. Я был в замешательстве, и, наверное, Бог видел мои затруднения, и поэтому послал вот такого человека, который совсем недавно освободился. Я его встретил в Митрофанской церкви, он подошел ко мне за благословением, так как совсем недавно освободился из мест заключения. Я тут же осознал, что это Господь посылает мне такого человека, чтобы я у него просто проконсультировался. Как вести себя, в общем-то, с заключенными, потому что это особый контингент людей. И вот те рекомендации, которые он мне дал, они мне позволили выстроить правильные отношения с заключенными вот, непосредственно в колонии Яксим-7, в которой я начинал свое служение. А на данный момент мое пасторское служение связано с окормлением Пензенской колонии номер 1. В мою обязанность входит совершение божественной литургии, а также проведение бесед. Божественная литургия в каждом храме Пензенской колонии совершается один раз в месяц, то есть не реже. В общем-то, чаще совершается божественная литургия, никто не запрещает. Но в то же время литургия должна совершаться не реже одного раза в месяц, чтобы заключенные могли иметь такую возможность не только исповедовать свои грехи, но и во время божественной литургии причаститься святых христовых тайн. В общем-то, мой приезд в колонию чаще всего бывает связан с исповедью, вот так как большинство из находящихся заключения совершили грехи разной тяжести. И поэтому исповедь для них – это особое явление в их духовной жизни. А в колонии мы совершаем литургию, и мне помогает в этом псаломщик. Вот, кстати, нужно заметить, что в дореволюционное время не было этой проблемы, которая сейчас, в общем-то, иногда затрудняет приезд священника в колонию. Так как нам, в общем-то, руководство исправительного учреждения рекомендует не брать с собой женщин, певчих, а брать рекомендует мужчину, чтобы он, оказываясь в мужской колонии, в общем-то, не привлекал особого внимания. Так как появление женщины в мужской колонии, в общем-то, привлекает излишнее внимание. И поэтому иногда вот с этим бывают определенные трудности, чтобы найти этого псаломщика, вот, привести его в колонию и там совершить литургию. Ну, в общем-то, еще у нас отказов не было. И поэтому, когда мы обращаемся к мужчинам-псаломщикам, они с удовольствием едут в колонию и совершают вместе с нами божественную литургию.
Спасибо, батюшка. А сейчас я предлагаю все увидеть своими глазами и посмотреть, как проходит богослужение за колючей проволокой. Материал моих коллег в эфире.
Активное взаимодействие региональной системы исполнения наказаний с Русской Православной Церковью началось на рубеже 80-х-90-х годов. Тогда впервые после долгого перерыва в исправительных учреждениях стали открывать молитвенные комнаты. Поначалу приходящих туда заключенных было немного, но уже через некоторое время их количество настолько увеличилось, что в колониях стали строить часовни и церкви. И первый тюремный храм в новейшей истории Пензы был построен в 1996 году в колонии Як-7/5.
Жизнь без Бога, она теряет смысл в определенном возрасте, когда уже, в общем-то, узнаешь все, и дальше вроде ничего, получается, нету, то начинаешь думать, а для чего эта жизнь, откуда, почему. Приходишь к Богу.
Сейчас в Пензенской области 8 исправительных учреждений, и в 6 из них построены храмы-часовни. В 2 оставшихся есть молитвенные комнаты.
Говорить о том, насколько это помогает и насколько они уверовали, ну, наверное, будет говорить уже статистика рецидива. Если уж человек, однажды оступившись, отбыл свое наказание и впоследствии, так сказать, к нам не вернулся, ну, наверное, здесь сработала уже и та часть нашей общей деятельности, как вот приобщение к церкви.
Взаимодействие УФСИН с епархией оказалось таким востребованным и доверительным, что в тюремные храмы сейчас для поклонения верующим осужденным доставляют и те святыни, которые привозят в Пензу из других российских городов.
Храмы нужны вообще обязательно везде, потому что без Бога жизнь, она никакая. Пока человек не переменит свою внутреннюю вот эту позицию жизненную, вот, не придет к Богу, ходить ему по тюрьмам долго и упорно.
На протяжении многих веков в России существовала добрая традиция духовного попечения заключенных, пребывающих в местах лишения свободы. В наше время она получила свое второе рождение.
Батюшка, вы уже упомянули о том, что заключенные – это особенные прихожане, да? Что их приводит в храм? То есть кто эти люди, кто непосредственно приходит в храм среди заключенных? Это более, может быть, грамотные или интеллигентные, или, может быть, которые менее тяжкие преступления совершили? В общем, что приводит людей?
Вы знаете, наблюдая за поведением заключенных, я сделал для себя определенные выводы. Вот как на свободе люди есть церковные, но, к сожалению, не воцерковленные. То есть, в общем-то, редко приходят в храм, почти, можно сказать, не принимают участие в таинстве церкви, но в то же время они себя отождествляют с людьми верующими, почти церковными. Но есть контингент людей, которые, хотя и крещены, но верующим себя не считают. Эти люди, можно сказать, находятся тоже в колонии. Вот. Часть людей, конечно, они никак не относятся к церкви, никак не признают, и поэтому в храм не приходят. А вот остальная часть людей – это, в общем-то, люди, которые, может быть, до прихода своего в колонию не были такими уж верующими людьми, но вот эта изоляция, она сыграла свою роль. Вот она их привела к осознанию реальности, тому, что нужно задуматься о душе. И поэтому можно сказать, что вот как в миру есть люди, по-разному относящиеся к церкви, к религии, так же и в заключении. В колонии это люди, которые по-разному относятся к вере. И те, кто уже сделали первые шаги к своему воцерковлению, они уверенно идут к своей цели.
К исправлению, то есть?
Да, разумеется, к нравственному исправлению.
Пашка, вопрос вытекающий. Какова главная роль церкви за колючей проволокой?
Я бы сравнил деятельность пастырей, которые несут свои служения за колючей проволокой, с деятельностью миссионеров. Потому что в деятельность миссионеров входит не только проповедь Слова Божия, а в их задачи входит еще и воспитание христианского образа жизни. В их задачи входит передача опыта церкви, участия в таинстве церкви, в богослужениях. Вот это нужно им передать. Вот то, что церковь имеет, вот этот вот огромный потенциал, священник должен им передать вот в особых условиях жизни. Вот в этом я вижу особую задачу пастыря, который совершает свое тюремное служение в колонии.
Вопрос по поводу как раз-таки проповеди. Да, есть какие-то особые слова вы им говорите, на что-то направленное конкретно? Да, то есть какой-то особый подход к таким заключенным, к таким прихожанам?
Поначалу моя деятельность складывалась очень нелегко. Когда я делал первые шаги по кормлению заключенных, то я сталкивался с определенными трудностями. И, честно признаться, мне не хотелось уже ехать снова в колонию, да, выслушивать эти тяжкие грехи, которых мне становилось не по себе. Вот, честно признаться, я, можно сказать, отлеживался потом вот несколько часов, просто не мог ничего делать. Никакой пасторской деятельностью я уже, к сожалению, не мог вот заниматься вот первое время. Вот настолько на меня оказывало это влияние, вот такая тяжелая исповедь, особенно тяжких совершенных грехов, что я испытывал даже физическое недомогание. Но со временем, с помощью Божию, все-таки я преодолевал свою косность, свое нерадение, и снова ехал к своим заключенным.
Спасибо, батюшка. Мы продолжим нашу беседу сразу после седмицы. В эфире рассказ о наиболее ярких событиях из жизни Пензы православной.
В день памяти перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского божественную литургию служили в Успенском кафедральном соборе Пензы. Ее возглавил митрополит Серафим. В этот день отмечалась и годовщина его архиерейской хиротонии. 3 года назад в Красноярске святейший патриарх Кирилл с собором иерархов Русской Православной Церкви рукоположил его во епископа Кузнецкого и Никольского. За литургией правящему архиерею сослужили 2 епископа – сердубский и спасский Митрофан. Серафим – уроженец Каменки. Священный сан принял в 19 лет. Служил в Успенском и Покровском соборах Пензы, в Заречном. Руководил духовным училищем и семинарией. Был секретарем епархии. Более года управлял Кузнецкой епархией, а на Пензенской кафедре – с декабря 2013-го. По возрасту высокопреосвященный Серафим – самый молодой митрополит Русской Православной Церкви. По окончании службы митрополит принимал поздравления от представителей духовной и светской властей.
Много строится в Пензенской епархии храмов Божиих, открываются святые обители. А самое главное, мы видим, как сейчас, можно сказать, активизировалась молодежь, которая во множестве приходит. приходят в храмы Божии, как в Пензе действуют молодежные движения, как в Пензе молодые люди начинают познавать красоту Церкви Божией и красоту духовной жизни.
Мне думается, что когда руки святейшего патриарха и сонма архиереев были возложены на вашу главу через Евангелие, то вы также соединились со своей паствой неразлучно и нераздельно. И радости народа Божия теперь вашей радости, и печали, и скорби нашего народа – это ваши скорби и печали. Вы едино теперь со своим народом, о котором заботитесь денно и ночно.
Господь Бог снизпослал для вас прекрасное душевное качество. Вы действительно много трудитесь для развития православия, культуры на Пензенской земле. Служите давно, и то, что вы стали митрополитом, это заслуги ваши перед Господом Богом, перед православным людом.
Самое главное, чтобы не было каких-то катаклизмов в нашей жизни. Ни в коем случае, конечно, ни войны, ни... и чтобы мы достойно вышли из той ситуации, в которой сейчас находится наша страна. А это зависит все только лишь от нас. Не только от тех, кто ведет этот корабль, но и тех, кто слушает и за этим корчем следует. Поэтому призываю всех вас молиться за нашего губернатора, чтобы Господь укрепил, дал ему твердости в управлении нашей областью, ну и, безусловно, конечно, чтобы Господь помог во всех благих делах и начинаниях.
Глава митрополии признался, что теплые слова поздравления для него очень приятны, но он воспринимает их скорее как аванс. И в этот же день медали второй степени священноисповедника Иоанна Оленевского удостоили древнехранителя Пензенской епархии Александра Дворжанского за большие труды и в связи с 65-летием со дня рождения. Дня памяти мучеников Адриана и Натальи всеночные бдения совершили в храме, освященном в их честь. Он располагается в Пензе, в одном из новых микрорайонов города. Богослужение возглавил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.
Благословение Господне на вас, Сого благодати и человеколюбие, всегда ныне и присно и во веки веков.
За богослужение молились священнослужители Пензенской епархии и прихожане храма. За много десятилетий архиерейская служба прошла в одном из пригородных сел. Колокольным звоном встречали жители Лебедевки Пензенского района владыку митрополита. Он возглавил божественную литургию во Владимирской церкви в праздник Сретения Владимирской иконы Божией Матери. По традиции верующие и духовенство в честь престольного праздника обошли храм крестным ходом. В своем пути крестный ход делал остановки для чтения Святого Евангелия и окропления святой водой. Митрополит осветил новое здание молитвенного дома. Оно построено рядом со старинным храмом, который пока находится в запустении. По словам настоятеля, впереди еще много работы, как по обустройству Дома Божия, так и с паствой.
Но мы сегодня собрались с вами порадоваться. Порадоваться потому, что в нашем селе сегодня забилось сердце. Ведь мы знаем, что без кровотока, без крови организм умирает. Так и наше село постепенно умирало за эти времена. Многие невзгоды приходили на него, и несчастье. Но сегодня забилось сердце, и сердце – это храм.
На нашей Ниве еще очень много и много работы. В том числе и призвать людей в Церковь Божию. Вряд ли мы это сможем сейчас сделать словом, которое исходит из наших уст. Скорее всего, нам нужно это делать прежде всего нашим христианским примером терпения, любви к ближнему и молитвы за своих ближних.
полностью освященной теперь считается церковь во имя преподобного Пимена Угрешского. Она находится в селе Алферьевка Пензенского района. Богослужение возглавил митрополит. Перед освящением храма великим чином владыка обратился к пастве.
Внимательно слушать все то, что происходит в храме, стоять без разговоров и, безусловно, конечно, молиться о том, чтобы Господь ниспослал своего ангела к всему месту и Духом Святым осветил новую трапезу для совершения божественной литургии.
Освящение престола проходило в алтаре. Затем собравшиеся обошли храм крестным ходом. По окончании крестного хода верующие вернулись в храм.
Для каждого из нас место Божие является местом сокровенным, где мы с вами начинаем свой путь с самого крещения, где мы с вами совершаем самые основные таинства нашей жизни. Храм Божий для каждого из нас – это великий дом. И поэтому он и строится, и устраивается по-особому. По-особому он и освящается.
Архиерейских грамот и благодарностей удостоились благодетели Пименского храма. На площадке возле него состоялся праздничный концерт.
От станции нашей дорога знакома, и схожены здесь все тропинки пути.
В день памяти усекновения главы Иоанна Предтечи архиерейская служба состоялась в старейшем мужском монастыре Пензенском Спасо-Преображенском. Литургию возглавил митрополит Серафим. В 1724 году сюда перенесли церковь усекновения главы Иоанна Предтечи из упраздненного Пензенского Предтечьего монастыря. В обитель перешла и его братья. А в 1738 в обители была достроена и освящена деревянная церковь усекновения главы Иоанна Предтечи.
Я напоминаю, что вы смотрите программу Пензенской митрополии «Вопросы веры». И мы сегодня говорим о работе отдела по тюремному служению Пензенской епархии. Батюшка, скажите, пожалуйста, а в таких храмах за колючей проволокой проходят какие-то таинства? Крещение, может быть, венчался даже кто-нибудь? Расскажите.
Да. Крещений было особенно много во второй половине 90-х годов. Это на моей памяти, когда мы очень активно совершали крещение заключенных. А вот венчание – это довольно редкое явление. Вот на моей памяти, наверное, 3 или 4 венчания тех супругов, которые уже были в браке, и, оказавшись вот в такой ситуации, они приняли решение освятить свой брак таинством венчания. Конечно, это довольно необычно. Смотреть на невесту-красавицу, то есть уже супругу в торжественном платье, которое пересекает железный занавес, колючие проволоки, и, можно сказать, входит вот в эту атмосферу лишения, можно сказать, воли заключенных. И вот именно в такой обстановке совершается торжественное венчание, торжественное, значит, таинство венчания. Это очень трогательно.
Батюшка, последний вопрос. Были ли на вашей памяти люди, которые поистине вот покаялись перед Богом и помогла им в это именно церковь там, за колючей проволокой?
Вы знаете, люди, находящиеся в заключении, подобно тем, которые находятся на свободе, также по-разному могут раскаиваться в своих грехах. Некоторые из так называемых заключенных, которые уже освободились, они уже вернулись. Не знаю, к сожалению или к счастью, но они уже вернулись в тюрьму. Есть заключенные, которые являются моими прихожанами уже здесь, на свободе. Но вот самый, конечно, впечатляющий случай, о котором мне бы хотелось поделиться с телезрителями, со мной произошел 10 лет назад. Вот свое пасторское служение я несу с 1997 года. И буквально 10 лет назад я оказался в Вадинском монастыре нашей, значит, Пензенской области, но уже не нашей епархии. Но тогда это был монастырь нашей епархии. Только, значит, он начинал вставать на ноги, значит, образовываться как-то, строиться. И вот я, оказавшись там, встретился с мужчиной, который мне улыбался и задал мне вопрос. «Вы меня, говорит, батюшка, не узнаете?» Я говорю: «Нет, я вас не узнаю. А я ваш бывший заключенный». То есть это человек, который после освобождения из колонии приехал в монастырь, принял монашество и сейчас является насельником Вадинского монастыря.
Вот это да.
Вот в этом я увидел уже результат своей пасторской деятельности.
Замечательно. Спасибо вам огромное, отец Алексей, за очень интересный рассказ. Ну, а у нас на этом все. Для вас работали мои коллеги. Я Юлия Андреева. Увидимся ровно через неделю. Всего самого доброго.
Паломнический отдел Пензенской епархии приглашает всех в поездки по святым местам Сурского края, России и зарубежья. Посещая места, связанные с жизнью и подвигами святых угодников Божиих, прикладываясь к их мощам и чудотворным иконам, купаясь в целебных источниках, мы приобщаемся к родной истории и открываем для себя предания старины. Мы становимся чище душой, становимся ближе к Богу.